Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире молодежно-разговорно-развлекательная программа «Чай со сливками». Вот надо сказать, что наша программа проходит в таких полевых, я бы сказал, условиях в славном городе Пермь. Вот, и мне сегодня посчастливилось заполучить в свои такие, уверенные руки, скажем так, такую известную личность, вот как Владимир Давыденков. Здравствуй, Володя.
Привет.
Я, наверное, не буду говорить, что ты, там, как это сказать, автор дискуссионного листа «Тифлокомп», что ты был один из инициаторов, в общем-то, такой ключевой основатель сайта, портала уже теперь «Тифлокомп».
Да, вот, не будем.
Не будем об этом всем говорить. Ты сейчас об этом сам все расскажешь, да, потому что...
Ну, о чем спросишь, да, о том расскажу.
Хорошо. Ну, и по традиции мы начинаем нашу передачу с рубрики «Личное дело».
Личное дело.
Владимир Николаевич, как на духу, будь добр, поведай мне и всему миру, очень заинтересованному, вот, о своей биографии.
Ну, родился в Новосибирске вообще, 33 года тому обратно. Ну и в Новосибирске я провел, собственно говоря, на нынешний момент большую часть своей жизни. И в Петербург перебрался в начале 2000-х годов. Учился в школе-интернате новосибирском, номер 39, который... Зрение я потерял поэтапно, так скажем. То есть я в детстве видел, потом где-то лет в 10 перестал. После школы закончил педагогический университет, факультет математики и информатики. Работал в Новосибирске в библиотеке у Юрия Юрьевича. Сейчас, собственно говоря, в Петербурге работаю в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. Ну вот как-то так, в общих чертах.
Понятно. Слушай, а расскажи немного о том, вот, как твоя жизнь в Новосибирске проходила, чем ты, так сказать, занимался, какие у тебя были увлечения?
Ну, поскольку это такая часть жизни, больше связанная с учебой, то, собственно, этим в основном и занимался. То есть школа, университет. Но, естественно, что параллельно и в школе огромное количество всяких кружков. Ну, а в университете я учился параллельно уже работая.
Совмещал?
Да.
Полезно и с приятным.
Да. Ну, а увлекался разным, собственно говоря. Опять же, в школе, ну, и шахматы, и музыка, и игра на всяких инструментах. Ну, и, конечно, с определенного момента это компьютеры.
А вот про инструменты поподробнее. Вот мне кажется, что вы тут немножко не договариваете.
Нет, но я достаточно длительное время занимался игрой на баяне в кружке в школе. И вот, собственно говоря, то жалкое музыкальное, так сказать, образование, если это так можно назвать, которое я имею, вот оно оттуда. Но у нас довольно было там с этим весело, у нас был так небольшой ансамбльчик, трио. Резвились на баянах. Но потом баян...
баянистов практически.
Да, ну и я с умилением вспоминаю эти времена, конечно, интересно. Баян я как-то оставил с какого-то момента и перебрался на гитарку. Ну, на гитаре, собственно, поигрываю, но я не считаю себя в этом деле реальным спецом.
То есть, как бы, лично природная скромность тебя удерживает от объективной оценки своих способностей.
Нет, нет, нет. Мое рациональное мышление удерживает меня от таких оценок.
Опрометчивых шагов, да, я понял.
Не убей, учили, не спи, не лги, Я который год раздаю долги, но мешает давний один должок. Леденцовый город, сырой снежок, что еще в испарине тех времен. Тут студент речист, не весьма умен, наряжался рыжим на карнавал, по подъездам барышень целовал. Я тогда любил говорящих нет, сокапризный взгляд, ненаглядный свет. Просыпалась жизнь ноготком стуча, музыкальным ларчиком без ключа. Голосит разлука, горчит звезда. Я давно люблю говорящих, да. Все томнится сердце сквозь сталь и лед. Колокольным деревом прорастет, а должок остался на два глотка. И записка мокрая, коротка, засмолив бутылку воды морской, той воды морской пополам с тоской. Хорошо без усому по Руси милицейской ночью лететь в такси. Тормознешь лбом, саданет стекло, а очнешься вдруг, 20 лет прошло. Я забыл, как звали моих подруг, дальнозорок сделался близорук. Да и ты ослепла почти душа, в поездах простуженных мельтеша. Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней, 20 лет прошло, словно 20 дней. То ли мышь под пальцами, то ли ложь, поневоле слезное запоешь. Хорошо без усому по Руси милицейской ночью лететь в такси. Тормознешь лбом, задает стекло, очнешься вдруг, 20 лет прошло.
Вот, я, наверное, раскрою небольшой секрет тебе, Владимир Николаевич, и нашим слушателям. Я уже упомянул о том, что мы тут беседуем в Перми, сидя в такой уютной аппаратной дома культуры, да, КСРК. Так вот,
ну, КРКС ДЦИ.
Да, да, вот мой рояль в кустах уже себя озвучил. Вот, на самом деле, мы сегодня тебя будем держать вдвоем, вот, потому что здесь еще есть Алексей Викторов. Привет, Алексей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот, и мы, наверное, Леш, я тебя с удовольствием приглашаю сегодня в свои соведущие, я надеюсь, ты не будешь возражать. Вот, и мы, ну, Владимир Николаевич сейчас...
А, двое.
Потому что одному, я так чувствую, мне тебя не одолеть. Вот. Вот, так что ты, так сказать, чувствуй себя как практически как в голосе Пермской краевой организации ВОЗ.
Как дома.
Да, как дома практически, да. Так это я легко взял на себя роль хозяина, так непринужденно. Ну, ты меня можешь пихать под столом.
Там. Пинать.
Да, да. Вот. У тебя есть какие-то вопросы к Володе вот по поводу в этой рубрике,
которая...
озвученных проблем, да.
Озвученного этапа моей жизни.
Вопрос есть вообще, а с чего началось общение с вычислительной техникой, знакомство с компьютером?
Вот сейчас тихо, здесь мы делаем вдох глубокий и переходим к рубрике «Реальный спец».
Реальный спец.
Володя?
Началось, естественно, с... Как все в этой жизни случайно достаточно. То есть, ну, сказали, есть вот там где-то какое-то устройство, которое нам можно поехать посмотреть. Ну, это еще я школьник был. Вот. Ну и почему бы не поехать, почему бы не посмотреть. Вот. И поехал, и посмотрел, и потом еще раз посмотрел. Потом еще раз посмотрел. Вот с тех пор
и рассматриваю, да, регулярно.
Да, с тех пор хожу и смотрю, да.
Но это было в прошлом веке, да?
Ну, вообще, конечно, значит, это здесь Юрий Юрьевич Лесневский, конечно, как всегда впереди планеты всей, он эту аппаратуру привез в библиотеку. И, собственно говоря, ну вот я был один из тех, кто с этим начинал работать. Там еще был Самарин Юрий Евгеньевич, который, ну, такой математик, тоже занимался компьютерами. Вот он меня уже, так сказать, по этим рельсам направил.
Катал
вот.
Тебя.
Да, да. Ну и, собственно говоря, вот я со школьных времен зацепился вот за этот брайль-бокс в то время. Это еще был на 286-й машинке. Вот.
А что такое брайль-бокс?
Брайль-бокс – это тактильный дисплей того времени. То есть такая довольно приличная коробка по размерам. Вот, 40-модульная брайлевская строка, и вот она под ДОСом замечательно работала. Ну а дальше, естественно, тоже просто стала профессией, специальностью моей. Ну, то есть, конечно, сложно меня назвать, допустим, там, программистом, да, или электронщиком, или что-то в этом духе. То есть это, конечно, у меня не такая квалификация.
А вообще, насколько я знаю, вы писали какие-то программы, я прав?
Да, да, я писал программу. Я, собственно говоря, под DOS еще сделал такой Speaking Viewer, по-моему, назывался, SV. Это такая читалочка. Дело в том, что под DOS-ом, конечно, были сложности с программами. Ну, вообще, это, конечно, сейчас я могу в историю прямо
углубиться.
Да, там
там
немного было, на самом деле, программ, с которыми можно было работать. Конечно, вот с самого начала, вообще говоря, работать можно было практически только через тактильный дисплей. И, соответственно, для работы за компьютером мне каждый раз, естественно, приходилось ездить в библиотеку и там заниматься. И невозможно было делать это дома. Вот. А когда начали появляться говорящие программы, Минск, такой был пакет звуковых программ, который разговаривал с синтезатором Фонимофон.
Который, слава богу, жив до сих пор.
Да, да. Голос которого до сих пор можно, да, слушать. Но он сейчас называется уже под разными системами по-разному. Ну вот Ньюфон, то, что под Windows сейчас известно как Ньюфон, вот это голос того Фонимофона 90-х годов. И вот, собственно говоря, но вот этот пакет Минск, он, честно говоря, довольно, ну так скажем, был ограниченный. То есть там очень мало и очень неудобно было работать. Вот, но тогда Сергей Картавцев написал спикер-командер такую программку. И вот это был уже, ну, с моей точки зрения, такой прорыв, потому что, ну, редактор мог редактировать текст практически неограниченного размера. А редактор, например, который входил в пакет Минск, мог редактировать только файл до 64 килобайт. Вот. И это уже было, так сказать, появление редактора, который мог редактировать большие объемы, уже было событием. Ну и вообще, честно говоря, Сергей Картавцев, он там применил сразу несколько таких интересных приемов. Там, по-моему, еще Тигран Терзян участвовал в этих разработках. Вот, они применили несколько таких очень интересных и на тот момент новых решений, которые, в принципе, до сих пор так или иначе используются или применяются. Ну, вот, например, они озвучили нажатие каждой клавиши сигнальчиком. Ты нажимаешь кнопочку, она так делает. Вот я знаю, что даже среди присутствующих есть любители.
Да, мы не будем
подзвучивать.
Не пальцем, конечно.
Да. На слона, да. Ну вот, ну еще там несколько было всяких решений. Да, это. Вот. И, соответственно, это я все к чему, собственно говоря? К тому, что не было программы, которая могла бы загружать большие тексты и читать их вслух. Вот. И, собственно говоря, я вот эту, так сказать, нишу попытался закрыть. Но нужно понимать, что я никогда не учился программированию. То есть это все были такие мои личные инициативы. Но у меня был отличный, просто замечательный учитель, так можно сказать, да, Сергей Саприн. Саприн, по-моему, все-таки это ударение за давностью лет. Вот, вот он очень сильно мне помогал в этом, он мне показывал, как это делать. Вот, замечательный человек. Я его с огромным удовольствием всегда вспоминаю. Причем он это делал совершенно бескорыстно, он приходил в библиотеку, никаких денег он, ну, насколько я знаю, не получал за такую деятельность. И, собственно говоря, учил всех, кто хотел. Ну, хотел в основном в то время только я.
Но зато хотел за двоих.
Да, хотел за двоих и даже за десятерых, потому что я звонил ему домой чуть не каждый день. Ну, в общем, мне страшно вспомнить, конечно, если так вот доставать человека, я бы уже, например, на его месте
отдельных индивидов бы пострелял.
Да. Но он очень меня, так сказать, впечатлил. Очень профессиональный человек, очень хороший человек. Вот. И вот с его помощью я как-то в программировании немножечко, так сказать, двигался. Вот, собственно говоря, вот этот, вот эта программка SpeakingViewer, она, да, она какое-то время была популярной и, в общем, пользовалась.
Немножечко выбиваясь из хронологии, сегодня что-то пишете, свои, какие-то свои программы?
Нет, последнее, что я, ну так, опять же, такая поделочка, это вот Ro Racing игрушка. Но опять же, я к этому отношусь несерьезно, и поэтому я не добиваюсь, не вылизываю эти программы. Мне это интересно самому, как, ну, просто посмотреть.
Важен процесс, а не результат.
Да. Но вот это Ro Racing, это тоже уже программка где-то сколько, наверное, лет 8 назад, 7 я ее начал делать. Вот. Но с тех пор нет, ничего сейчас не делаю. Хотя, честно говоря, хочется, потому что программирование это такое чистое творчество, незамутненное. Вот, и это очень интересно, но, к сожалению, поскольку нужно, ну, для того, чтобы программировать, нужно изучить и систему, в которой писать программы, да, так скажем, среду разработки, и язык. Ну, язык это уже как бы постольку-поскольку, но тем не менее, и на это нужно много времени. Вот, и, конечно, вот сейчас такого времени у меня, к сожалению, нет. Но я думаю, что это дело наживное, может, еще и появится.
Ну да, ты же.
Но, по крайней мере, хочется.
Выйдешь на пенсию, у тебя будет много свободного времени.
Да. В загородном
коттедже, да, под свободное время от плавания там, в бассейне, в своем собственном.
Молодежный эфир на Радио ВОС.
Ну, а я, пользуясь случаем, напоминаю, что в эфире молодежная программа «Чай со сливками» и мой сегодняшний гость Владимир Давыденков. А ведем эту передачу я, Анатолий Попко.
И Алексей Викторов.
Вот, Володя. Конечно, этот вопрос обойти мы не можем, мы не обойдем.
Конечно,
не
все было интересно, все, что,
да,
ты,
все,
говорил,
что ты говорил, интересно, а сейчас давай, так сказать, соберемся с силами уже и приступим, так сказать. Давай, значит, Тифлокомп.
Угу. Значит, Тифлокомп есть лист и есть сайт. Да, это проекты немножко, скажем, разные. Тифлокомп как лист начался уже 9 практически лет назад. С того, что, общаясь в листе «Интеграция клуба», я почувствовал, что есть необходимость как-то отделить, как говорится, мух от котлеты, отделить технические вопросы от обсуждений каких-то общеполитических, организационных и так далее. То есть мне показалось, что ну, людям может быть интересно разное, да? Кому-то только техническое, а кому-то и еще что-то остальное. И, собственно говоря, на вот этой идее лист Тифлокомп и был создан. То есть я его
ты пришел, всех мух выловил, да?
Я помню, по-моему, ваше письмо, вы пригласили всех лист и пообещали качественное модерирование. Я прав? По-моему, такое
вот
письмо.
К сожалению, я его совершенно не помню. Но я помню, что это было, конечно, вот основной моей идеей на то время и до сих пор. остается вот как раз отделение мух от котлет. То есть я стараюсь лист тефлокомб сделать максимально конструктивным и информативным. Это не всегда получается, естественно, и более того, это все меняется. Да? Конечно, то, что было там 8 или 9 практически лет назад, и сейчас различия есть и во мне, как человеке, да, и естественно, в листе. Но вот то, что я надеюсь, не изменится никогда, это вот моё такое повернутость на том, что максимально мои листы, которыми я как-то курирую, они должны быть максимально информативно-конструктивны. То есть вот эти все разговоры просто поговорить, они нужны, и я как бы не против таких разговоров, но вот просто где-то в другом месте. То есть я считаю, что сейчас достаточно всяких площадок, слава богу, да, чтобы каждый человек нашел себе по вкусу лист. Вот тефлокомб, ну, собственно говоря, как и спихол, например, это листы для конкретных вопросов, для предметных обсуждений, максимально информативных. То есть в идеале каждое письмо должно содержать новую информацию. То есть человек, который пишет письмо в лист, должен туда что-то сказать. И не свое мнение, просто вот я думаю, что... И дальше, значит, на мой взгляд, ну, люди не всегда понимают, что их мнение, ну, честно говоря, мало кого интересует. То есть мнение, ну что такое мнение, да, это мнение. А интересна информация, то есть если вы что-то сообщаете, какое-то дело, да, какую-то новую сущность, вот ради этого, собственно говоря, и такие правила. Хотя, конечно, еще я все-таки люблю аккуратность и как-то стараюсь, чтобы, ну, опять же, насколько это возможно, письма оформлялись каким-то приемлемым образом. Ну и, конечно, я, опять же, я понимаю, что невозможно зарегулировать все так, чтобы все писали вот прямо по лекалу какому-то. Вы меня извините, даже правило там подпись не более 7 строк и периодически, чуть не каждые там пару дней нарушается, да, то есть люди даже подпись не могут посчитать автоматическую, да, и соблюсти это простое правило. Я уж не говорю о том, чтобы там как-то отделять цитаты от ответа и еще какие-то более страшные оформительские изыски, да, вот. Но опять же, мы, конечно, всей группой модерирующей поддержим вот такое все-таки направление на то, чтобы в листе было, ну, более или менее аккуратно все написано. Ну, конечно, с учетом трафика, который сейчас там проходит. Вот. Я знаю, что, конечно, есть мнение такое,
но... что Давыденков очень злобный модер.
Вообще,
да,
на самом деле...
Я его разделяю, кстати.
Я его тоже разделяю, но на самом деле, вот я, что меня всегда веселит, вот вы даже не догадываетесь, насколько буквально друг за другом, вот в один день человек пишет, что... Что за ужас и безобразие, что за, значит, деспотизм, тиранство и диктаторство, и почему это 7 строк в подписи только? Что это откуда такое зверство взялось? И тут же, буквально, вот не поверите, может через там несколько дней прийти письмо, в котором также экспрессивно мне говорят, ну что за безобразие, почему вы допускаете, что люди по 5-6 строк в подписи пишут? Почему вы не следите за тем, чтобы там было 2-3 подписи? Зачем люди так...
2-3 строки.
Да, и вот поймите, что я вижу вот этот разброс, и я понимаю, что вот два человека, и оба недовольны листом, да, и недовольны работой модерирующей группы. Но вот я при всем своем огромном желании не могу сделать так, чтобы их обоих порадовать. Да. И вот это касается практически любого пункта правил. То есть люди, с одной стороны, могут обвинить, что почему в листе нельзя обсуждать там такие-то, такие-то вопросы, да, хотя типа того, что почему так жестко рамки ограничены. И тут же другой человек пишет о том, что почему такой разгул тем, зачем вот вы позволяете такие длинные, значит, обсуждения и так далее. То есть совершенно исключающие себя мнения и как бы вот этот баланс держать. Ну вот, вот мы его выбрали, этот баланс, и мы его держим. И, конечно, собственно говоря, он меняется, это факт, то есть потихонечку то туда, то сюда мы дрейфуем, но линия определенная, она есть, она 9 лет держится, и я надеюсь, будет держаться.
Володя, дальше. Давай, похвались, пожалуйста, своей модерирующей группой, а потом я обвиню тебя в том, что меня никто не любит и вместе с тем.
Модерирующая группа, ну... Конечно, Евгений Шеховцов – это человек, который с первого дня существования листа является комодератором рассылки, и мнение которого я учитываю всегда, так сказать, в своих решениях. И, собственно говоря, который, ну вот сейчас, например, когда я на конференции, главный в мод-группе у нас Евгений, то есть последнее слово в каких-то обсуждениях, решениях за ним. То есть это человек, который, конечно, сильно мне помогает все это время, и, ну, без которого лист был бы другим, конечно. Вот. Игорь Лялин к нам присоединился уже относительно недавно. Ну,
по сравнению с Евгением?
Да, года, наверное, сколько? 2 назад. У меня, так сказать, с хронологией сложности. Вот. Но он достаточно быстро разобрался, что к чему. Вот. И, собственно говоря,
довольно большой объем работы.
Влился, да, в нашу, так сказать, работу. И... Ну, у нас все выполняют одинаковый объем работы примерно, потому что у нас расписаны дежурства внутри недели. Каждый из участников мод-группы отвечает за какой-то день свой. Вот, Виталий Самбукас, да, не знаю, как для ударения у него ставится, так сказать, в нике. Он, ну, совсем свежий человек, вот, поэтому сейчас пока, конечно, сложно сказать, насколько он... Но пока я не вижу, чтобы он как-то выбивался, да, из нашей, так сказать, работы. Очень вроде все пока в рамках, так сказать. Ну и Дмитрий
Косолапов,
да, но тоже, но это уже прям буквально, он, по-моему, на прошлой неделе первый раз отдежурил, то есть человек, ну, прям совсем с пылу с жару. Но, на мой взгляд, очень перспективный, он очень такой основательный человек, вдумчивый. И мне кажется, что если он не утратит интерес к этой деятельности, потому что деятельность специфическая, вот, то, может быть, он, так сказать, прямо будет... Ну, в общем, у меня большие надежды. Вот. Хотя, конечно, у меня большие надежды на всю нашу мод-группу, и я считаю, что, ну, сейчас она более-менее у нас как-то сбалансирована, и каких-то больших претензий у меня к работе нет. Вот. Вот Анатолий Дмитриевич, конечно, к нему у меня огромные претензии, у меня на него были большие...
Я их еще оправдаю, ты же понимаешь.
Ладно.
Володя, я сейчас, значит, давай так, при том, что вас мод-группу никто не любит, работа ваша тяжелая, да, но об этом знаете только вы. Вот, давай по цифрам, значит, сколько чего? Подписчиков, писем?
Трафик я, к сожалению, навскидку все это не назову. Подписчиков в Тифлокомпе 1300, около 50. Вот. А в бытовых проблемах больше 1000, 1050, что ли, вот что-то вот в этих рамках. А в Тифлокомпе писем в день, ну, где-то 40-50, наверное, проходит. Ну, где-то 30, где-то 70, например, да, то есть, конечно, там по-разному может быть. Вот. А, ну, конечно, нужно, ну, в SPH, по-моему, писем где-то, наверное, ну, тоже иногда нисколько. То есть там бывает затишье, но иногда там может по 20-30, особенно если кто-нибудь ошибается нажатием клавиш, может и 30 быть. Вот. Но еще, конечно, на премодерацию приходят письма, и не все они попадают в лист. Поэтому, конечно, дежурный модератор обрабатывает больший объем, чем видят подписчики в листе. Вот. Что касается любви и нелюбви, я знаю разные отношения к группе. Естественно, в основном доходит негативный, ну, естественно, положительно мало кто будет писать.
Да? То есть так, чтобы так устроен человек,
да.
Друг,
да, да, да.
Да. Такого немало, да?
Да. Но...
Но после передачи будет
есть...
больше,
ты понимаешь.
Нет, но я могу похвалить все-таки.
Нет.
Потому что все же таки, как бы, на самом деле, рассылки действительно, я перебью, прошу прощения, вот так вот вклиниваюсь. Ваши рассылки, тифлокомпы, бытовые проблемы, ну, клуб любителей чтения в свое время был, как бы такой, мне кажется, тоже неплохая была рассылка, только затишье там, по-моему. Вот. Вообще рассылки очень интересные, конкретно, очень тематические такие, и именно по своей теме придерживаться. Что касается модерирующей группы, как бы рамки такие четкие, очерченные, да, но я так считаю, это вот как в суде, нарушил закон, не нарушил закон, да, и находиться в рамках на самом деле несложно, да, но главное, да, клавишу не путать, все бывает, в принципе, но в целом-то, в общем-то, понимаешь всегда, что можно делать, а вот за что, да, сделанное, можно ожидать.
Я могу все подробно, если хотите, сейчас рассказать.
Не надо, значит, не надо.
Нет, я расскажу, если хотите, да? Я расскажу.
Давай, все, да, давай, хорошо.
Я расскажу подробно очень простую, на самом деле, вещь. Человеку неприятно получать замечания. Даже если он сам понимает, что он нарушил что-то, когда ему публично это делают, так сказать, на вид ставят, это неприятно. И я это понимаю как бы каждый раз. И поэтому такая реакция. Поэтому сразу человек пытается себя оправдать. Он сразу начинает реагировать вот в том смысле, что а зачем вообще это дурацкое правило придумано, и вообще вы не так написали, не в том стиле, вы почему-то назвали меня господин, а я на самом деле товарищ, и так далее.
То есть вот он?
Да, да. Да, да. А вот и вообще у вас вообще сплошняком сплошные нарушения, но выделяете вы им только меня.
Почему? Очень предвзятое отношение,
да,
Николаевич.
Да. Так вот, здесь я, опять же, я, ну, 9 лет все-таки срок большой, я многое понимаю. Есть люди, у которых болезненное самолюбие. И для них вот то, что ты так вот с ними поступил грубо, поставил им, значит, звезду за то, что он там тему с твоей точки зрения неправильно оформил, они это воспринимают как личное оскорбление. Вот. Это превращается в такое маньячество, да, они с этого момента начинают считать, что ты лично их преследуешь, что ты, значит, не спишь, не ешь, выискиваешь, лишь бы поставить им звезду и плюс. Такие люди есть. И я к этому отношусь вот так, как я сказал. То есть я считаю это их личной проблемой, да, то есть это, конечно, я с этим ничего не могу поделать. Конечно, я не могу, с другой стороны, делать это не публично, вот эти звездочки и плюсы, потому что ставя публично эти замечания, да, делая эти замечания, я показываю подписчикам, как бы обращаю их внимание, даже те, кто не читали правила, да, они понимают, что вот за это здесь
не любят.
Не любят, да. И как бы если я буду каждый раз рассылать отдельно каждому письма, лично, да, лично ставить звездочки и плюсы, не в листе, то я вас уверяю, нарушений прибавится, потому что люди не будут учиться на чужих ошибках. Вот. Но я должен сказать, что да, у нас, опять же, такое привычное обвинение в необъективности. И на мой взгляд, люди, которые думают, что возможно модерировать объективно, но они просто никогда даже схожей деятельностью не занимались. Да? Всегда, когда вам приходится что-то оценивать, естественно, вы будете оценивать субъективно. Это будет всегда происходить. Я не могу я не могу сформулировать параметры и рамки так, чтобы их все понимали однозначно. Это нереально. В человеческой коммуникации нет таких дефиниций, да, которые были бы всем одинаково понятны. Вот, поэтому, безусловно, за что я могу поставить звезду, например, неправильная оформленная тема, кто-то из коммодераторов эту тему может пропустить, потому что с его точки зрения достаточно информативная, например. И так далее. То есть, безусловно, расхождения были, есть и будут есть. Вот. Но очень плохой путь, если вы в ответ на вот такое какое-то замечание в листе начнете рассказывать, как мы должны воспринимать эти темы, да, начнете воспитывать модерирующую группу. Вот это плохой путь. Хороший путь – это понять, почему модератор дежурный, да, почему он сделал вот так, как сделал, чем он руководствовался. И если там действительно есть нарушения, я обещаю, что я, например, в этих вопросах всегда разбираюсь. То есть, если нам приходят претензии на модераторский ящик...
Беспредел. На модераторский беспредел.
Да, да. Мы это все читаем, и мы между собой обсуждаем, что да, вот здесь вот дежурный был неправ, и извиняемся, это случается редко, но бывает. Вот. А еще что важно сказать, что я очень отрицательно и жестко наказываю письма и нарушения, которые сделаны осмысленно. И наоборот, отношусь мягко и могу не поставить там звездочку и плюс, а просто написать словами к нарушениям, которые сделаны случайно. То есть эти разделения у нас в листе есть. То есть все модераторы, мы периодически это обсуждаем, опять же, в своих кулуарах. Такая политика у нас ведется. То есть, если нарушение было сделано осмысленно, то есть человек решил, что вот он может написать про предстоящее голосование 4 декабря, да, в технический лист. То есть он сам это решил и он это сделал. Вот за это он будет ограничен в дальнейшем, так сказать, общении, да, в листе. Но если человек ошибся случайно, то есть он, например, отправил личное письмо, и это очевидно, что это случайно сделано, да, или еще какие-то, то есть очевидно случайно человек это сделал, либо он нам пишет, что извините, я вот здесь вот я случайно это сделал, мы не можем это пропустить, просто так промолчать, да, если в листе оно прошло, мы не можем промолчать, потому что, опять же, нас тут же обвиняют, что такое, что у вас тут творится, вы мне, значит, звездочку за тему поставили, а здесь пропустили такой косяк. Поэтому мы это обязательно в листе обозначаем, что, но мы обычно пишем просто «будьте внимательнее» или там, ну вот что-то в этом духе, да, но это не отмечается ни звездами, ни плюсами, это не ведет ни к премодерации, там, ни к каким-то другим ограничениям. Вот это разделение у нас тоже действует. Вот. Ну вот, собственно говоря, о политике.
Ты сказал, Леша, не листа? Чувствуешь? Вот он когда говорит про правила листа, мне хочется так, как-то встать, сказать, Володя, ну я еще ничего не сделал, все хорошо, Володя, не обижай меня, я буду послушный. Я не буду, на самом деле, поэтому все, извини.
Пустым обещанием и сказкам не верьте. И спас не спасет от сумы до тюрьмы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти. И света на свете чуть больше, чем тьмы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти. И света на свете чуть больше, чем тьмы. И пусть испытание сулит нам дорога, пусть новым прогнозом пугают умы, но дьявола все же чуть меньше, чем Бога, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Но дьявола все же чуть меньше, чем Бога, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Пусть спорят закат и рассвет в поднебесье, и старые догмы затерты до дыр. Меж черным и белым все ж нет равновесия, и это приводит в движение мир. Меж черным и белым все ж нет равновесия, и это приводит в движение мир. Пусть зло проползло из столетия в столетие, и небо опять закрывают дымы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Но жизни на свете все ж больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы.
А я напоминаю, что в эфире Радио ВОС молодежно-развлекательная программа, или разговорно-молодежная, или разговорно-развлекательная, это кому как, да? «Чай со сливками». И в гостях у нас Владимир Давыденков, автор, модератор, суровый модератор, деспот и тиран, листать и флакон. Вот и вообще
спасибо.
Человек очень сложный. Вот, нам с ним трудно беседовать, но мы пытаемся. Володя, ну давай мы от проблем листа, да, перейдем, так сказать,
на... проблемам сайта.
Да. Ну, скажи про сайт.
Значит, сайт начался чуть-чуть позже, чем лист, и, собственно говоря, начался он с того, что мы как-то списались с Анатолием Камыниным. Вот, он, насколько я помню, как-то отнесся к материалам, которые я собирал по всяким вот этим нашим проблематикам. Он сделал какие-то предложения, он прислал какую-то статью на этот счет. Это было где-то осенью 2003, по-моему, года. И, ну, вот как-то мы подумали и решили, что, наверное, имеет смысл уже сделать сайт. Вот, я к тому времени какие-то поделки уже у меня были такие, но это, конечно, все так, детский лепет. Вот, но у меня было довольно много всяких материалов по нашей тематике. И, собственно говоря, вот Тифлокомп с этого и начался. То есть мы вот эти материалы структурировали, написали какой-то под это все, ну, движок-не-движок, ну, в общем, какие-то
движок
шаблончики.
Писали сами или
у нас доработали. Движка как такового нет. Нет, там все написано с руками. Там нет как такового движка, там есть шаблоны. То есть вообще это, конечно, на данный момент это все уже устаревшие вещи, но, конечно, просто не хватает ресурсов на то, чтобы это как-то модернизировать, да, радикально. Вот. Но были сделаны шаблончики, были сделаны какие-то, ну вот еще там форум, чат. Это все, ну, форум мы взяли PHP-BB, но его тоже довели, то есть, да, сделали свой шаблон к нему. Чат написали полностью сами, гостевую книгу, ну, то есть все это самими, все это руками написано. С тех пор вот оно так потихоньку развивается. Но я должен сказать, что моя-то роль, собственно говоря, в сайте уже несколько лет свелась к очень, очень небольшому объему работ. То есть сейчас основная деятельность, это, конечно, Анатолий Камынин ее осуществляет. То есть я с сайтом, ну, опять же, просто не чувствую в себе, так сказать, сил как-то все это этим заниматься. Вот. И к тому же, ну, когда-то я еще разбирался в так сказать, веб-программировании, да, вот когда мы начинали все это делать. Но с тех пор я вообще утерял, так сказать, всякую в этом деле квалификацию. А Анатолий, ну, человек очень профессиональный. Вот, и поэтому, собственно говоря, я сейчас туда даже никак не влезаю, ну, потому что бессмысленно своим дилетантским носом, так сказать, залезать куда уже не можешь влезать. Вот, поэтому последние годы Тифлокомп – это, конечно, 95% Анатолий Камынин и только 5% Владимир Давыденко. С самого начала у нас какие-то не было таких серьезных разделений, да, по, ну вот я занимаюсь этим, а он занимается тем, например, да, то есть я тоже и программировал, и материалы, так сказать, доставал, размещал, да, он довольно много материалов сам написал, это тоже всем, наверное, известно, то есть у него довольно много статей вышло с авторских, вот, ну вот как-то так, то есть сложно сказать на тот момент, да, какие у нас были паритеты, но вот в последнее время, конечно, я отошел от сайта, ну, собственно говоря, Анатолий, я думаю, тоже отошел, то есть он тоже сейчас занимается такой минимальной поддержкой, то есть просто публикует то, что у нас появляется, вот. И все. То есть сейчас, конечно, сайт, ну не сказать, что в упадке, да, мы как-то все равно за всем этим следим, поддерживаем. Но, конечно, я, например, уже давно понимаю, чувствую, что нужен рывок, но на этот рывок совершенно нет никаких ресурсов.
Насколько я понимаю ситуацию, да, вот ведь это мы все так шутками и как-то так смехом, да, но ведь портал Тифлокомп — это самый авторитетный все-таки технический ресурс незрячих пользователей компьютерной техники в Рунете. Портал, рассылка Тифлокомп, да, это самая большая техническая, авторитетная техническая рассылка. То есть, и, ну, ты понимаешь, да, что я сейчас подлизываюсь?
Я, я не берусь большая. Это оценять, так сказать.
Я не скромный.
Но парень. я могу сказать, что так же, как и в листе, на сайте у нас политика, так сказать, конструктивности и информативности. Да? Вот, но мы стараемся вот, дать максимум информации и конструктивной информации. Вот и все. Это самое первое правило и листа, и сайта. То есть ну, у нас нет желания информацию прижать, как-то ее закрыть, ввести какие-то регистрации, какие-то, да, как-то вот это все. Я большой противник всяческих вот таких закрытых коммуникаций. Да? И, собственно говоря, естественно, если рассылка и сайт функционируют ну, практически уже 10 лет, ну, естественно, что там и все эти почти 10 лет придерживаются вот такой политики, естественно, что там накапливается большое количество качественного контента, да, ну, наверное, это, конечно, имеет значение. Вот, других каких-то я не вижу здесь, что ли, резонов, да, просто качественное содержание. Конечно, просто есть куда расти, и это в каком смысле такая моя боль, в каком-то смысле, да, я понимаю, как сделать лучше, вот. Я вижу много возможностей для того, чтобы это сделать еще качественнее и так далее. Да? Но, естественно, все упирается тут же в ресурсы. То есть либо я должен везде там уволиться, заодно уволить отовсюду Анатолия Камынина, вот, и как-то, так сказать, нам обоим мотивироваться на то, чтобы заниматься только этим, а еще желательно к нам еще где-то трех программистов уровня Анатолия Камынина, да, и вот тогда мы, значит, так сказать, вообще развернем. Ну, о чем тут говорить, да? То есть.
Может, проще волшебную палочку?
Да, да. Вот. Поэтому вот поэтому я на эту тему так вот булькаю весь. То есть и есть куда расти, много всяких, так сказать, мыслей, идей, но они все время упираются в то, что ну или садись и делай, или как бы.
Или
да.
Я любя молодежь, ты же знаешь.
Да, это.
Молодежный эфир на Радио ВОС.
Ну, давай от проблем.
Я знаю твое нежное ко мне отношение.
Я очень нежный, трепетно, всегда. Давай от проблем, знаешь, вот таких среды виртуальной перейдем к среде такой вот реальной больше. Вот mm-hmm. скажи, да, чем ты живешь профессионально, чем вот ты, как ты самореализуешься в труде, да, ты приносишь пользу mm-hmm. людям, скажи.
Ну, сложно сказать, приношу ли я пользу людям. Я на самом деле руководствуюсь какой-то такой логикой, делай то, что должен, и будь что будет. То есть я стараюсь делать и заниматься только тем, что мне интересно лично.
Хорошо устроился.
Да, да. И, ну, потому что я считаю, что если человеку не интересно то, чем он занимается, он будет либо неэффективен, либо...
Мучиться будет с этим.
Да, ну то, что мучиться, это ладно, его проблема, но он еще и окружающих будет мучить.
Вот, поэтому... Скажи, что тебе интересно по будням с 10 до 5.
Да, поэтому я занимаюсь двумя вещами. Я занимаюсь преподаванием компьютерных всяких дел и попутно занимаюсь техническими средствами реабилитации, так, наверное, скажем, да, то есть это, ну, конечно, как правило, это высокотехнологичные средства реабилитации, то есть это тактильные дисплеи, всякие гаджеты, плееры, там, я не знаю, вот все, что специфичное, вот всем этим я занимаюсь. Что значит занимаюсь? То есть я это исследую как-то, я это рассматриваю, я это изучаю, и, конечно, я пытаюсь это тут же как-то применить или распространить. Я пытаюсь это описать, я пытаюсь эту информацию распространить, я пытаюсь об этом рассказать всем, кто в этом заинтересован. Вот. Пытаюсь как-то какие-то найти методики, как это применить, как этому обучить, как это распространить и так далее и тому подобное. То есть вот тут сложно как-то четко сформулировать эту деятельность. То есть это достаточно такой вольный полет. Вот, но мне интересно все, что связано вот со специфической техникой. Вот. И поэтому я вот в этом как бы постоянно варюсь. И от такой, что ли, описательной работы до какой-то экспертной работы в этой области. Вот занимаюсь всем. То есть куда меня директор в этом смысле направит, тем я и занимаюсь. То есть мне главное, чтобы вот в этой среде. Ну и еще у меня интерес такой сейчас тоже уже более рабочий, что ли, это собаки-поводыри. Я когда свою собачку получил, меня очень напрягло то, что в Петербурге не впускают с собаками в метро. Вот. И как-то я на эту тему какую-то активность начал проявлять. На тот момент эта активность прошла как-то бесследно. Но в этом году весной все сдернулось с мертвой точки. Как-то все-таки как это было преодолена критическая, так сказать, масса. И администрация города немножко на наш метрополитен надавила. В том смысле, что давайте-ка вопрос решайте положительно. И
а
метро...
По каким причинам не пускали собак?
Причина...
Как объясняли?
Значит, формально просто то, что в правилах метрополитена запрещено проходить с собаками, с любыми собаками метрополитена. Ну, если они не в ящике, в решетке. Вот. Это объясняется на самом деле легко тем, что собака травмируется на эскалаторе. То есть собака не знает, когда ей сходить с эскалатора, поэтому она на нем продолжает стоять. И лапы попадают под гребенку. Вот. И эта проблема реальная, то есть с собаками действительно нельзя ходить в метро, и это оправдано. То есть если вы идете в метро с собакой, как минимум вы должны знать, что вас ждет, да? А люди этого, конечно, как правило, не знают. Поэтому, ну, вот метро просто запрещает, и до свидания. Вот, но я пытался, опять же, вот несколько лет назад с ними разговаривать на ту тему, что ну это же собаки-поводыри, что давайте мы, как, да, мы понимаем, в чем сложность, но давайте мы будем решать этот вопрос. Вот, но, как мы понимаем, да, люди предпочитают не работать вместо того, чтобы работать, поэтому им было проще как бы отбиваться и как бы сказать нет, нет, вот правило. Все, до свидания, мы ничего делать не будем.
А лифтов нет?
Нет, лифтов нет, и главное, что не предполагается, потому что петербургское метро, во-первых, очень глубокое, во-вторых, там же вокруг здания на поверхности, а чтобы лифты, дополнительные шахты все эти выкапывать, там, ну, там огромные деньжища на это все нужно. Вот, но дело-то даже же не в лифтах, а дело в том, что если человек хочет решить проблему, то он найдет, как эту проблему решать. Вот. И как раз задача это была в том, чтобы заставить их эту проблему начать решать, а не просто отмахиваться. Вот в итоге у нас весной этого года это получилось. То есть они с огромным, конечно, скрипом и нежеланием, но все-таки пошли на то, что начали решать этот вопрос более конструктивно. Кстати говоря, вот в том, что это сдвинулось с мертвой точки, довольно значимую роль сыграл и ВОЗ. Вот, потому что представители нашего общества в Питере на эту тему постоянно как бы общались с администрацией. Вот. Но, собственно говоря, я просто был на этих совещаниях вот весной этого года и буквально. Ну, был очень такой жесткий разговор с главным метрополитенщиком нашим. И, конечно, ломать вот это вот нежелание делать, да, вот это очень сложно. То есть человек как бы сопротивляется, ну, ему проще сказать, нет, вот ездите там где-нибудь по поверхности, сюда вот не заходите, и все, до свидания. Я не хочу вас ни знать, ни видеть, мне до сих пор было хорошо, как бы не.
Если вас не будет, мне, в общем, да, я тоже не расстроюсь.
Да,
а это, знаешь,
да, да.
Такая очень искренняя позиция.
Искренняя позиция, да. И доказывает то, что не верблюд. Причем он мне рассказывает, насколько страшно ходить с собакой. Вот это удивительная история. Но эти люди считают, что они лучше меня знают.
Что тебе надо,
что
и не
что
надо.
Мне надо, да. То есть они еще и прикрываются тем, что они пекутся всячески о моей безопасности. И это, опять же, но как только мы все время упираемся в то, что я говорю, ну замечательно, давайте мы вместе будем печься о моей безопасности и решим, как мне проходить в метро с собакой безопасно. Но вот перевести их на вот эту позицию, да, что давайте мы будем думать, как это делать безопасно, вот сдвинуть их с точки, что лучше никак не делать, вот это было большой проблемой. Вот, ну, собственно говоря, этот этап пройден. Сейчас, конечно, они периодически все равно, так сказать, взбрыкивают и как-то и так далее, но сейчас это перешло уже на этап такой рабочий, то есть мы сейчас уже определились, как это все будет происходить технически, какие, значит, чему учить собаку, чему учить хозяина собаки, какие документы он должен иметь, чтобы проходить и так далее и тому подобное.
То есть идея в том, чтобы заставить собаку спрыгивать.
Значит, сейчас существует вот у нас, да, два, что ли, метода, два способа, как преодолевать эскалатор. Один способ – это собаку поднимать. Вот. И это, собственно говоря, то, как я пользовался.
Если собака согласна, что ее поднимают.
Нет, эта собака-поводырь, она согласна на все. Вот. Поэтому этой проблемы нет.
Не поспоришь, попробуешь, скажи.
Проблема есть в том, что когда ты собаку держишь на весу, ты не можешь тростью сам ничего контролировать, а тебе при этом ты стоишь на движущемся эскалаторе, тебе надо с него сойти. а собака весит 30-40 килограмм. Вот в этом проблема. Но вот я метро пользовался, и до того, как это все разрешили, я каждый раз пробивался через станции, вот, и собаку, ну, успешно через все эти эскалаторы проносил. Вот, но это один из методов, он, мягко скажем, не оптимальный, и он такой довольно экстремальный. Вот. И плюс еще, естественно, например, если это такой, если это хозяйка хрупкая, не нежная девушка, да, то поднять 30-40 килограмм
лабрадора,
да, еще при этом сходить, это, конечно, не решение, и люди просто не пользуются в связи с этим метро. Вот, вторая метода, это, собственно говоря, обучить собаку перепрыгивать через гребенку. Вот
она сейчас, должна это делать в 100% случаев.
Вот сейчас, собственно говоря, мы этим занимаемся. То есть у нас есть кинолог, у нас это Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению, вот, в котором я работаю. Мы нашли кинолога, который сейчас так совершенно на добровольных началах все это делает. Вот, и мы уже занимались и в метрополитене, и сейчас метрополитен как-то идет уже навстречу. Они эскалаторы нам и останавливают, и закрывают станцию. Ну, не для нас, а вообще закрывают ее с определенного времени, и нас на эту станцию потом пускают, чтобы мы там отрабатывали вот эти все вещи. Вот, это достаточно вызвало бурный интерес, я много по этому поводу нас и снимали, и передач делали, и даже, я так понимаю, сейчас будут какие-то еще передачи выходить и на федеральных каналах сюжеты.
Но это ведь надо надрессировать каждую собаку, уже полученную из школы собак.
Да.
Может быть, вообще на уровне школы этому учить?
Мы выходим на школу, мы будем этим вопросом заниматься. Вот все, что я могу сказать.
В метро то тоже там прокопать метро, сделать
центр. Если собака получает травму, кто будет виноват?
Если собака получает любую травму, виноват владелец. Это его, так сказать, боль и ответственность. Все остальное. Так же, как если собака отравится, если собака прищемится, упадет, заболеет и так далее и тому подобное. Вот как раз метрополитен, это у них очень такой аргумент, весомый на их точный взгляд, да, что как страшно жить.
Кстати,
вот
это интересно.
Они все время мне рассказывают, как жутко ходить по платформе, как страшно заходить в вагон, как ты можешь упасть, разбиться и умереть. И когда я им говорю, что вы меня простите, я на поверхности сталкиваюсь с точно такими же проблемами, просто один в один. И вот единственное, с чем я редко сталкиваюсь на поверхности, это с эскалатором. И все остальное, вагоны, толпа народа, и так далее и тому подобное, это все я прохожу на поверхности, точно в таком же количестве. Но вот они как-то, конечно...
То есть решение этой проблемы должно быть комплексное, да? Кинолог должен дрессировать собаку, а ты дрессировать людей.
Да. Нет, вот как раз дрессировать собаку, это
просто... Проще,
да, сотрудников это вообще просто... Это наслаждение и удовольствие, понимаешь, по сравнению с тем, как общаться вот с людьми, которые не хотят решать вопрос. Вот в чем дело. То есть вот в этом вся страсть.
Да, ну что же, Владимир Николаевич, я думаю, что это наша, да я даже больше там уверен, что наша передача вызовет резонанс, особенно среди подписчиков, которым мы сегодня уделили, так сказать, много внимания. Они тебе обязательно напишут, я все письма перенаправлю. Я на самом деле благодарю тебя за беседу, столь содержательную, обстоятельную, как всегда. Вот, ну и надеюсь, что мы еще с тобой побеседуем и под микрофон не раз.
С удовольствием.
Так вообще.
С вами, Анатолий Дмитриевич, я и без микрофона, и под микрофон, ты же понимаешь.
Хорошо. Ну, на этой оптимистичной ноте мы и поблагодарим наших слушателей за то, ну, если вдруг они были с нами, да, все еще.
Да, если они были, да.
Да, если они были, слушатели, если вы были, ребята, вот, мы благодарим вас за то, что вы были, за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете, за то, что пишете. И письма пишете, и живете той жизнью, которой хотите жить. Ну, а я еще скажу, что эту вот столь содержательную и, может быть, даже где-то не грустную передачу, как и все остальные выпуски передачи молодежного эфира, можно скачать на
молодежном портале инвалидов по зрению я.ксрк.ру. И вот еще раз благодарю, Володя, тебя и, конечно, Леш, тебя за, так сказать, участие в этой передаче.
Спасибо. Большое спасибо, уважаемые радиослушатели. Всего доброго.
До свидания.
Пока-пока.
И штормом мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия лебедь непосредственно в эту форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах дому сон, до моста. Он влетает и с явной усмешкой письма читает. Не открывай, потому что пропал адресат. Не жилетка моя, я тебя проморгал и не понял. Где подружка моя, разминулись с тобой. Гитары величали, прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди. И беспечно я лил на баранину соски мали, и гординки смотрел по утрам на боях чужих. И меня принимали, которые понимали и считали, что счастье является качеством жизни. А текучество мчало за мной и в волнистых витринах отражалось в печальной фигуре в одетом плаще. За фигурой по мокрым асфальту катились в машины. Абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы. И в безлюдных портах провожал и встречался с себя. И водил за мной хорошо одни непогоды. И все было на земле.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте я.ксрк.ру.